Всем привет, это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк, обсудим, как только вы увидели эту трансляцию. Ну и проверьте, подписаны ли вы на канал Breakfast Show, чтобы как раз ничего ни в коем случае не пропускать. Не пропускать интересные разговоры и интересные обсуждения. Особенно, когда это Борис Пастухов сегодня присоединяется к «Обсудим», и мы поговорим про главные новостные, не только новостные темы. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Кажется, с самого утра обсуждается то ли энергетическое перемирие, то ли его отсутствие, реальность это или слух это. Официальных заявлений нет, но заметно снизилась, как замечают, интенсивность ударов по энергетике. Источники, не государственные структуры, а военные блогеры, разные анонимные утечки. Насколько в нынешней ситуации вообще вот такие каналы информационные, к ним можно прислушиваться? И насколько действительно здесь возможна такая договоренность, такой мораторий на удары по энергетике между Украиной и Россией?
Ну, смотрите, тут есть два аспекта. Во-первых, ну, это не первое подобное перемирие. Есть оно, есть. Мы о нем таком уже слышали. И вопрос, который возникает сейчас, в основном у большинства аналитиков, насколько я понимаю, почему? Потому что в этот раз удары по украинской энергетике особенно сильны. Ущерб особенно очевиден. И есть какое-то витающее в воздухе ощущение, что если не совсем добить, то превратить условия из адских в невыносимо адские в Украине, особенно в Киеве, можно. Ну, мы видим это и по тем картинкам, картинки не фотографии, а картинки как описание ситуации, которую мы получаем из Киева, и по заявлениям украинских властей. Вчера, насколько понимаю, Зеленский очередной раз отчитывал Кличко, разбирая, чья это ответственность, что вряд ли говорит о том, что ситуация просто легко решаема, если внутри украинской власти начался процесс выбирания крайнего. И, в общем, вопрос, который возникает у большинства аналитиков, которые я читаю, почему России это нужно? То есть, да, понятно, что Украина со своей стороны наносит удары по российским нефтехранилищам, нефтеперерабатывающим станциям, НПЗ, но, во-первых, эти удары все-таки и так замедлились в последнее время, ну, чисто по подсчету, который ведут люди в отрасли. Во-вторых, эти удары болезненно, они влияют, конечно, на цену топлива в России, но они несопоставимы по степени ущерба с тем, что Россия может нанести, наносит по Украине. Все-таки мы понимаем, что некоторые цен, рост цен на бензин Россия может Украина в короткой и средней перспективе переварить, а вот Украина сможет ли она жить с такими ударами по энергетике, это вопрос открытый. Ну и, по крайней мере, это вопрос, дающий Кремлю надежду на некоторые дополнительные успехи в Украине. Мое подозрение заключается в том, что если такое мирное, такое энергетическое перемирие существует, у него есть только одно разумное объяснение. И оно заключается в том, что то, что мы видели кампанию по изъятию и арестам российского теневого флота, было частью переговорного процесса по такому энергетическому перемирию. Что мы увидели за последние недели, и особенно последние дни? За последние недели мы увидели сначала американский перехват нескольких российских танкеров, потом мы увидели французский. На самом деле не совсем французский. То есть у нас решили Макрона крайним сделать. Макрон действительно был хедлайнером этого процесса, но он сам заявляет, что в перехвате участвовали и британские, и другие союзные войска. И, конечно, есть некоторое ощущение, что он при таком количестве участников, видим, по одному человеку, как в Гренландии послали по два человека, так и на захват танкера. Каждая страна прислала одного человека. Такое, эти, говорят, в мафии учат новобранцев каждого носить по одному удару в жертву, чтобы никто не мог сказать, что он не был замазан в убийстве. Так и тут захват этого несчастного танкера, необороняемого, видимо, возможно, при помощи пары людей с пистолетами, был, судя по всему, произведен большой бригадой с целью, чтобы все отметились. В чем смысл этого действия? Мог быть, опять же, последнее на этом же фоне, страны Северной Европы, прежде всего Балтии, также все страны, граничащие с Северным морем, заявили, что больше не допустят прохода танкеров теневого флота. Там более сложная формулировка, но для упрощения танкеров теневого флота. И будут их задерживать. Соответственно, что я могу себе представить, что размен идет не по линии «Украина не бьет по НПЗ, Россия не бьет по энергетике», а по линии «Россия не бьет по энергетике, Украина не бьет по НПЗ, а Европа и Америка перестают арестовывать танкеры». Ну, или, по крайней мере, не превращают эти единичные случаи в полномасштабную кампанию. Тогда, в принципе, это такой понятный, более понятный размен. Потому что угроза остановить, по сути, судоходство в Балтике и Северном море – это существенная угроза для российского экспорта нефти. Она может быть все равно не убийственной, но она достаточно сильно затрагивает многих интересантов, чтобы стимулировать Москву на такие шаги. А что касается заявлений, ну, понятно, что в наше время верить нельзя никому. Причем, если раньше степень градации доверия росла по мере анонимных источники в авторитетном агентстве, представители администрации и лично там, президент, будь то Россия или США, теперь, кажется, работать в другую сторону. То, что говорит президент, это прям совсем не имеет отношения к реальности. Его официальная пресс-служба, ну, к реальности отношения не имеет, но можно начать гадать. Авторитетные источники, ну, хоть что-то, а вот анонимные телеграм-каналы от войск хотя бы иногда, но чаще, чем 2 раза в день, показывают правильное время. Поэтому понятно, что мы ничего не можем утверждать, но это все обсуждают, потому что это появилось именно в том формате, в котором мы привыкли теперь получать информацию.
Но если информация получается вот в этих источниках, зачем такая секретность? Ну, если действительно предположить, что есть такие договоренности, зачем вокруг этого совершать вот эти все танцы с бубнами, что это анонимные каналы, утечки, паблики, скриншоты приказов какие-то непонятные? Почему такая секретность?
Ну, я думаю, по двум причинам. Во-первых, потому что все стороны пока не знают. Раньше говорилось, что прошлое там формируется победителями, история формируется победителями, и что в России прошлое – это страшно переменчивая вещь, она меняется каждые несколько лет. А у нас теперь такая ситуация, что у нас настоящее переменчиво. То есть ни та, ни другая страна, наверное, больше российская, но и украинская тоже, до конца не знают, насколько это перемирие является хорошим шагом. Ну, потому что мы уже видим по реакции российской, что вот недовольны патриоты. Нехорошо. Мы почти добили, а не добили. И, в общем, наверное, есть предел раз, который Владимира Владимировича можно обмануть уважаемым партнером и оставить его в дураках, и на это можно обижаться предельное количество раз. И в этом плане непонятно. Вот сейчас ты скажешь, что вы договорились в этом с
Так.
а
Сейчас скажу.
танкеры начнут захватывать снова. И получится, что нас надули. Ну, нехорошо. Украина тоже не всем понимает, потому что, с одной стороны, одно дело, мы принципиально стояли, переговоры там сейчас сорвутся, главные переговоры, а мы все равно выстояли зиму, нас не сломили русские войска на полную катушку. А другая немножко история, что мы почти потеряли контроль над энергетикой, и нам удалось убедить Европу и Америку вступиться за нас, и этим нам смогли спасти население до конца зимы. Опять же, я-то считаю, что это вполне разумный размен. И тут можно только радоваться, если такой договор произошел. Но я не уверен, что руководство Украины будет считать, что это будет выигрышно выглядеть в глазах населения, и поэтому они тоже могут озаботиться тем, как не высвечивать это все. Все это накладывается, опять же, на переговоры в Абу-Даби, до которых мы сейчас дойдем, где черт ногу сломит. Знаю. А, соответственно, обе стороны тем более не знают, как вся эта история будет накладываться в общую картину. Если о чем-то договорятся, тогда да, это важный этап. А если ни о чем не договорятся, получится очередная уступка. Как это? Добровольно отвели войска от Киева и добровольно не включили до конца энергетику Киева. Добровольно можно ставить то количество кавычек, которое нравится каждому индивидуальному зрителю.
Ну да, кстати говоря, хочется еще добавить, что Кадыров, ведь Рамзан Кадыров вышел к камерам, сейчас было его такое небольшое появление, и, собственно, единственное, что он сказал, это что не нужно вести переговоры, нужно, чтобы войну довели до конца. Вот такие, значит, да, это в подтверждение исключительно ваших слов о том, что действительно большое количество тех, кто именно так это все видит.
Ну, Кадырова я скорее воспринимаю, извините, как человек, которого вывели это сказать, чтобы все обсуждали, что Кадыров нехороший человек, а не то, что Кадыров умирает. Тут как бы задача понятна. Если вы хотели что-то донести, вывели бы кого-нибудь другого интересного клоуна, там Медведев есть, тоже может что-то сказать. Я так давно не открывал телеканал, что я начинаю думать, он ничего не пишет. Или просто не я один его давно не открываю, и он пишет, а мы не замечаем. Тут обычно я сначала узнаю из новостей, что там что-то случилось, просто иду смотреть. А тут новостей уже несколько месяцев вроде не было. Тут надо еще проверить, жив он там.
Ну да, и он мог бы, может быть, даже с переговорами как-то заняться, потому что на всем этом фоне переговоры в Абу-Даби идут, и там же ключевые фигуры не дипломаты, а военные разведчики с российской стороны. Там же разведчики, вот замечательно, почему бы не Медведев мог бы быть тоже вполне.
Ну, все лучше, чем министр культуры бывший. Ну, честно. Тут
Да.
как бы, давайте, скажем так, в предыдущие 4 года Россия поставила настолько низкую планку ожиданий от своей делегации, что, в общем, привод лошади в Сенат или на переговоры тоже бы казался некоторым улучшением. Поэтому тут, знаете, не
Ну,
всегда плохо.
совсем неплохо. Правда, неизвестно, как дальше будет, что будут за группы переговорные, потому что госсекретарь Марко Рубио, например, выступая перед сенаторами, сказал, что следующий раунд двусторонний, без США. Переговоры будут без США, без Джареда Кушнера, без Стива Уиткофа. США остаются рядом, но, так сказать, вот рядом, просто отходят на второй план. Вот такая новая архитектура. Одновременно Кремль, например, Песков, говорит о том, что, значит, переговоры вообще в Москве должны произойти, и даже смешно.
Мне кажется, что не Песков, нет? Песков сказал.
Песков сказал, что смешно говорить о переговорах, чтобы с Зеленским говорили где-то в другом месте. Вот. Хотя реальные контакты идут в Абу-Даби, вообще-то. Ну вот, ну то есть это кажется, что о каких следующих этапах говорить, когда вот сейчас Абу-Даби только еще. Вот, и ну при этом и намекают же, что все не так просто. Ушаков вот сказал, что ну вообще-то вопросов много, и далеко не один территориальный вопрос. Много разных вопросов, много что нужно обсудить вообще. Но вот этот отход США, вот этот шаг назад с американской стороны, насколько это важно вообще?
Вообще, я сейчас вернусь к вопросу, но вот эта история про вызов Зеленского в Москву, это, конечно, вопрос брендинга. Знаете, с одной стороны, понятно, Кремль видит себя так. Значит, великий хан принимает капитуляцию украинской делегации. Ну, понятно, значит, Кремль, Путин. Вот Путин должен сидеть вот, как на той фотографии в журнале «Таймс» известной, он такой черно-белый, нависающий головой. А Зеленский, по их представлению, должен ходить на переговоры по классическому фильму, где это вождя галлов приводили к Юлию Цезарю. Вот что-то такое, видимо, видит все в Кремле. Но я после брендинга там Зеленский тоже может прийти в френч с военными, сказать, что вот украинская армия уже в Москве. Так близко к столице еще не были, только дрон долетал. Тут да, тут есть вопрос брендинга, мне кажется. И Кремль не дорабатывает. Потому что, в общем-то, Начальная концепция была, видимо, ближе к Путин принимает парад на Крещатике, а не Зеленского в Кремле. Поэтому я понимаю, как это видит себе в Кремле картинку. Я не уверен, что даже они когда-нибудь получат, ну, вряд ли они получат, но если они когда-нибудь получат, я сильно сомневаюсь, что она будет именно такой, как они хотят. У них вообще классика жанра про бой своих желаний. Они получают желаемое, а потом долго мучаются, что с этим делать. Вот. А что касается строения американской делегации, тут был старый анекдот, всегда есть два выхода. Тут тоже есть всегда два выхода, два подхода. Можно думать, что это позитивный подход, поскольку мы знаем, что переговоры, ну, мы знаем, мы слышали, что переговоры идут в таком тесном формате, где американская делегация переговаривает с российской, американская делегация переговаривает с украинской, потом, видимо, американская делегация переговаривает с американской делегацией и на что-то выходит. И если представить себе, что убрав американскую делегацию, украинская и русская делегация стали общаться напрямую, ну, насколько это прогресс, по сути, не знаю, по форме, наверное, есть. А с другой стороны, ну, мы знаем, что общение прямое тоже шло как раз на уровне разведок. И, насколько я понимаю, делегации сейчас по профилю примерно сопоставимы, потому что Буданов и до этого соприкасался с той же группой переговорщиков от России, только в другом их качестве. И были переговоры по военнопленным, были другие разговоры. Думаю, было сильно больше, чем разговоров, чем мы себе представляем. Поэтому сам по себе этот факт прогрессом не является. Но это одна вероятность. Вторая вероятность, что, убрав Америку из этих переговоров, мы получим две делегации, которые проводят время в Абу-Даби. Каждая в своей комнате. И тогда это все теряет смысл. Как обычно, как сейчас говорят у Трампа, все уходит в форму, не в содержание. Возможно, содержание тоже последует, случается, но не всегда. Это примерно как история с заявлением Трампа про самоустроение Америки, не заявление Трампа, а с пересказом мнения Трампа о том, что Америка устранится переговоров, если до 15 мая не будет прогресса. Помимо того, что дата выглядит очень странной, ну, потому что она привязана к выборам в Конгресс, которые будут в ноябре. Ну, то есть за месяц до выборов, я понимаю, за 2 месяца до выборов. Почему 15 мая, непонятно. Но главное здесь, что такое устраниться. Если Америка устранится переговоров и продолжит поставлять оружие, то я думаю, эти переговоры уже можно заканчивать, потому что Украина, очевидно, будет, ну, как представляется, счастлива продолжить в том же духе. Если Трамп устранится и оружие перестанет поставлять, и разведданные, то переговоры тоже можно заканчивать, потому что Россия
Сейчас, кажется, у нас...
обратился.
Нет, у нас был чуть-чуть прервалась связь, но все восстановилось очень быстро.
Хорошо. То я бы тоже относился к этому настороженно, потому что, ну, зачем России нужны переговоры, если их переговорная позиция 15 мая должна радикально улучшиться? Вот, спорная история. Поэтому, опять же, факт переговоров, наверное, хорош. Слишком много значения пока я им не придаю. Предсказуемости ноль, и в этом плане ничего не могу помочь нашим зрителям. Мое личное ощущение, что надеяться, что они реально вот до там следующего раунда или через раунд о чем-то договорятся, пока оснований нет, потому что абстрагируется заявление Ушакова про то, что не только квартирный, извините, земельный вопрос портит переговоры. В общем, земельного вопроса достаточно. Это старая история про Наполеона, интересующегося, почему ему не суетовали батареи, и командир гарнизона, говорящий, что у них есть там 15 причин. Во-первых, у них нет снарядов и пороха. Дальше можно не перечислять. Поэтому если по земельному вопросу прогресса нет, то дальше можно не перечислять.
Ну, вот сейчас прямо Дональд Трамп проводит такое совещание очередное, встреча его кабинета проходит в Белом доме, вот оттуда приходят всяческие цитаты. Дональд Трамп заявил, что лично попросил Путина не устраивать пожары в Киеве и других городах в течение недели. Почему недели? Из-за неблагоприятных погодных условий. Вот это вот прямо цитата, прямо сейчас в данный момент, что происходит. Ну,
Ну,
лично
мне кажется,
попросил.
это бьется с той версией, которую мы сейчас обсуждали. То есть, что это перемирие, ну, это же Трамп говорит, поэтому, что когда Трамп говорит лично, значит, он просто участвовал, и к нему рядом постоял. Или, ну, по крайней мере, первым проинформировали. Это уже достаточно основания. Поэтому я думаю, просто подчеркиваю, что да, это в этих договоренностях участвовали западные страны. Логично, что они могли Путину предложить, кроме общей жалости. Ну, они могут предложить историю с танкерами, что в следующую неделю танкеры не будут перехватывать. Логики, конечно, во всем этом, ну, никакой нет, потому что если ты бьешь по Киеву, чтобы заморозить население, то, конечно, логично делать самую холодную неделю, а не подождать немножко. Но я исхожу из простого. Если они о чем-либо договорились, то хоть Трамп, хоть марсиане, если неделю по Киеву бить не будут, то хорошо.
Ну, одновременно социология приходит, это немецкие газеты дают эту информацию со ссылкой на Киевский институт социологии. Там 60% украинцев по-прежнему готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, согласно данным январского опроса. Они не хотят идти на болезненные уступки России. Вот готовность идти на болезненные уступки не растет весь 25-й год она не росла, почти не изменился этот показатель за год, но вообще не изменился с осени 25-го года, вот отмечает немецкое издание как раз. Вот когда социология украинская показывает такую высокую готовность терпеть войну и недоверие к России, насколько это вообще, с одной стороны, поддерживает украинское руководство и ограничивает переговорные какие-то позиции?
Ну, смотрите, тут, мне кажется, надо делить на две части: историю про недоверие к России и готовность не прекращать войну. С недоверием в России, ну, знаете, я хочу посмотреть на ту часть опрашиваемых, которые говорят, что они полностью доверяют слову России. То есть, ну, мне
Даже в
кажется, в
США,
России-то.
да и в США таких нет, я прошу прощения, просто, опять же, Gallup Poll проводят постоянные опросы насчет доверия, в том числе и к России, там абсолютно полностью отсутствует доверие у там 83 примерно процентов, и еще у нескольких есть хоть немного доверия, остальные просто не определились.
Остальные не могут найти на карте, понятно. Но нет, вопрос в том, что серьезно, ну какое там доверие? Вы лучше опросите сейчас британскую публику о доверии к американской администрации. Вот там тоже цифры будут интересны. Вот, поэтому нет, тут это понятно, это, в общем, к делу не пришьешь. Доверяй, не доверяй. Что касается территориальных уступок и там уступок принципиальным вопросам, здесь есть некоторая игра. Я там на днях говорил с вашими коллегами с там «Живого гвоздя», и, в общем, там эта тема, кажется, вовсю обсуждалась. Мы понимаем, что и украинское правительство немножко заигрывает с этой темой, когда рассказывает, что может пойти на такие уступки только юридически, только с изменением Конституции и прямым волеизъявлением народа. Это заигрывание, потому что, ну, во-первых, насколько я понимаю, ни в одном из проектов документов речи не идет о признании этих территорий за Россией юридически. Что этих, что по линии фронта, что Крыма, что Донецка, никто не предлагает юридически это признать Украине. Поэтому и тут нет вопроса. С точки зрения оставления этих территорий, сколько городов за последние 4 года украинские войска оставили по указу, не просто даже верховного главнокомандующего, но по указу там, своего генштаба. Довольно много городов. Довольно много городов там в полуокружении, окружении, вынужден отвод войск. Это решается не то, что не референдум, это решается на оперативном уровне. Кто может сказать, в какой ситуации войска должны где находиться? Поэтому, если представить себе теоретическую историю, что Зеленский согласовал с Россией отдачу какого-то количества квадратных километров Донбасса, то войска отходят, российские войска занимают эту территорию. Какое там соглашение? Ничего не договаривался, он войска отвел. Поэтому вопрос здесь ведь все-таки не в невозможности эти речки оформить, а именно в невозможности это принять, если мы предполагаем, что Зеленский не готов к этому, и невозможности это объяснить потом украинскому народу, если предполагаем, что Зеленский хочет иметь политическое будущее в Украине. Проблема в всей этой статистике, как обычно, в том, что такая готовность не идти на уступки должна сопровождаться очередями военкомата, ну или в ТЦК. Можно спорить, в какой степени истории и видео из Украины о том, как людей ловят для отправки на фронт, являются российской пропагандой. Я готов принять на веру, что даже если все являются российской пропагандой, мы понимаем, что из заявлений официальных чиновников, что с мобилизацией в Украине есть проблема. А по крайней мере, по отношению к количеству людей, которые хотелось бы иметь. Мы понимаем из заявлений западных чиновников и политиков, что с мобилизацией в Украине есть проблема. Мы понимаем, что, по мнению западных чиновников, эта проблема распространяется как на то, что часть населения убежала в западные страны. Мы способны население так и на то, что часть населения осталась в Украине, но не хочет мобилизоваться. Соответственно, дальше вопрос-то простой. Если вы готовы голосовать против уступок России, готовы ли вы голосовать за это рублем, ну, в данном случае жизнью? Пока практика, которая известна критерии истины, это не подтверждает.
Но на фоне таких заявлений Трампа еще и ожидаются заявления Трампа по поводу Ирана, хоть какие-то. И действительно, такая напряженность вокруг Ирана все повышается и повышается, движутся ближе к Ирану, как Дональд Трамп говорит, армада кораблей, значит, американская армада туда приближается всячески. Reuters и CNN пишут о сценариях точечных ударов по отдельным объектам, по отдельным людям, по силовикам, по центрам принятия решений. И как Дональд Трамп уже говорил, он как-то писал, он ведь писал в разгар протестов, что, значит, люди должны захватывать здания. И Reuters пишет о том, что желание Дональда Трампа воодушевить протесты и сломать режим изнутри. При том, что, казалось бы, уже страшнейшие цифры, как минимум 30 тысяч убитых за 8-9 января стали известны. Режим уже, кажется, подавил протесты, но при этом все равно обсуждение. Трамп говорит о возможной быстрой победе, параллели делает с операцией против Мадуро. Ну, нужно сказать, что американцы, когда были нанесены удары по ядерной инфраструктуре, были нанесены летом, собственно говоря,
В принципе, это
США.
тоже это развитие событий.
Там американцы поддержали, а сейчас не поддерживают. Ну, вот.
Слушайте, да, вы знаете, я начну с нашей программы обсуждения. Я хочу свою гипотезу подтвердить на вас, если можно. Как просто, вот когда эта история была, что Трамп пишет, что протесты должны усиливаться, что помощь уже в пути, помощь в пути, в пути. Какая у вас была ассоциация?
Ну, мне казалось, что это, да, какой-то обман страшный.
Вот
Нету никакого.
у меня была ассоциация батальон «Ахмат» застрял в пробках. Вот они тоже были в пути на Ростов, и вот они уже туда идут, и вот они готовы прийти. И когда это рассосалось, они такие, ну вот теперь мы приехали. Пробки были, ну, господи. А пока не рассасывалось, ну не смогла я. Вспоминая другой старый анекдот. Поэтому тут, конечно, есть некоторое ощущение, что американская армия выступила в роли такого Ахмата и застряла в пути. Можно некоторое количество времени обсуждать, какая часть крови этих протестующих на руках, скажем так, Трампа. Можно сказать, что это не его война и вообще не к нему. Есть
Да и он просто
несколько...
хотел просто поддержать чисто
Морально, да.
психологически, морально,
Да.
да.
У меня есть любимая часть фильма «День выборов», который я очень люблю. Весь, но часть есть любимая. про то, что а в это время с воздуха нас поддерживают чайки. Говорит, знаешь, как морально. Ну вот Дональд Трамп как чайка действительно поддержал. И тем более, что и чайка-менеджмент тоже к Трампу. Я не знаю, что такое чайка-менеджмент. Предлагаю это загуглить, это тоже полезное в наше время знание. Смотрите, вопрос в чем? Есть три сразу разных плоскости, которые в разные стороны нас ведут. Есть история классическая о том, что ружье, висящее на стене, должно рано или поздно выстрелить. Это не закон жанра, это закон ружья. То есть, конечно, процесс набивания Ближнего Востока американскими войсками сейчас дошел до какой-то абсурдной стадии. Причем мы даже понимаем, что набивание Ближнего Востока войсками – это деньги. Это баснословные деньги. Все это там пригнать, держать, кормить, развертывать, обеспечивать, летать, плыть. Это очень дорого. И, соответственно, мы наблюдаем, конечно, сценку, где не просто ружье на сцену вынесли, его зарядили, потом его еще раз зарядили, потом насыпали пороха, погладили, повесили спереди, вынесли еще одно ружье, потом еще одно, сложили в пучку ружья. Ну, в общем, рано или поздно оно должно выстрелить просто потому, что должно. Откровенно говоря, оно уже может выстрелить случайно, потому что иранцы тоже вывели свою... В России есть или был, или все еще есть. Там история Шрёдингера немножко. Один авианосец. Вот его там везде таскали. Вот иранцы вытащили свой дроносец. Слово-то какое, а? Дроносец. Ради него одного стоит в эфир уходить. Вот, тоже поставили его рядом с авианосцем. И тут уже напрашивается какая-то случайная ситуация, где все друг друга перебьют, просто потому что так вышло. Поэтому тут я полагаю, что шансы на то, что оно воспламенится, рождаются не из стратегии, не из логики событий, не из полезности и неполезности, а из того, что когда ты сложил так много оружия в одном месте и трясешь, оно может выстрелить. Это одна сторона вопроса, и на нее обращают внимание, к справедливости ради, не только я, но и куча военных аналитиков, которые говорят о беспрецедентности такого напряжения. Вторая история – это то, что если Трамп пытается морально напугать иранское руководство, заставить его… Я даже не уверен, что Трамп пытается заставить иранское руководство реально пойти на уступки, которые изменят ситуацию. Ему надо унизить иранское руководство, чтобы показать, что иранское руководство пошло ему на уступки. Моя версия. Тут есть проблема. Проблема заключается в том, что если ты… достал пистолет и приставил к виску человека и сказал «подписывай», а он не подписывает, в принципе, обычно нет качественного изменения от того, что пистолет убрал, достал автомат, автомат убрал, достал гранатомет, потом привез танк. Ну, у него пистолет у виска. Если ты выстрелишь, он так умрет. От того, что это будет более эпично, ситуация не меняется. Если он подписывать не собирается под дулом пистолета, он и под дулом танка не подпишет. Ну, все, конечно, бывает, но, скорее всего, нет. Поэтому к моменту, когда иранскому режиму продемонстрировали, что израильская авиация скорее с моральной поддержкой Америки, чем с реальной, может уничтожить половину иранского ПВО, половина, потому что вторая половина находится дальше от Израиля, то просто не долетели, и может бомбить бункеры в горах, и судя по тому, что было сделано в Ливане, может наверняка и Айталу дойти. В общем, пистолет был уже извлечен и продемонстрирован. В момент, когда Америка приводит туда часть своей авиации, после того, как они показали, как они могут оббомбить иранские один объекты, не приводя авиацию, можем обсуждать, эффективно, неэффективно, там, все ли они уничтожили, не все уничтожили, эффектно. Может, эффективно, точно эффектно. Запугать Аятолу дальше, мне кажется, поздно. Он, наверное, уже напуган. И те решения, которые он принял, не гнутся, он уже их принял. Поэтому мне кажется, тут немножко поздно метаться. Соответственно, остается третий вариант. Если мы исключили как бы, логику вооружения само по себе, исключили логику запугивания, остается логика реально военной операции. Понятно, что Трамп не хочет войны. В общем, войны как полноценные. В общем, ни иракская, ни афганская компания не показали себя суперэффективными. Думаю, что война в Украине тоже является для многих звоночком про то, как хорошо СВО проходит для большой страны. И входить на территорию Ирана никто не хочет. Провернуть там операцию с Мадуро сложно, потому что все-таки мое ощущение, ничем не подтвержденное, можно кидать меня любыми туклыми фруктами, заключается в том, что операция Мадуро – это такой полудоговорняк. То есть Мадуро, конечно, не договаривались. А вот с окружением его более-менее договорились. И замена в лидера страны привела к смягчению политики на ту, которая больше устраивает Америку. Я пока не вижу там сильных результатов смягчения, но хочется верить, что Америка не просто так сегодня объявила о возвращении коммерческих рейсов из Америки в Венесуэлу, что они чего-то добились, и мы эти договоренности увидим в обозримом будущем. А в Иране сложно представить. В Иране есть подобная ситуация в том плане, что можно постараться убрать всю религиозную часть Ксира и компании и оставить гражданскую власть, которая выглядит более договороспособной. Но, во-первых, украсть весь Ксир – это вам не украсть Мадуро. Там их просто много. А разбомбить весь Ксир тоже непросто. Там в каждом городе, в каждой лавке это как раз это точечная операция по извлечению ФСБ и ФСО из России. Ну, попробовать можно, но удача. Соответственно, это просто маловероятно. История нанесения общих бомбовых ударов по ключевым объектам тоже непонятно. Во-первых, это действительно надо было делать раньше, пока протестующие еще были. Теперь протестующие, многие убиты. И у меня нет таких данных, но чисто статистически, если убили 30 тысяч человек, вероятно, это и были чаще всего самые активные и смелые протестующие, потому что они были в первых рядах, и их убили. Поэтому, в общем, те, кто остались, вряд ли смелее, злее и больше горят желанием положить жизнь. А плюс есть существенный риск того, что смена Эталы бесконтрольная, то есть мы просто скинули власть, кончится не так, как люди ожидают, потому что все, что я считал из такой иронистики, написанной самими иранцами, но неактивной иранской позиции в Лондоне, все-таки Лондон – центр иранской оппозиции, оно говорит о том, что да, есть существенная часть общества, образованная, вестернизированная, которая хочет видеть свободный Иран, ненавидит Айталу за то, что он такое устроил, а есть еще более существенная часть общества, нищая в деревнях, которая ненавидит Айталу, потому что Айтала не Талибан. И шансы на то, что к власти придет место Иран Талибана, они, в общем, весьма, весьма существенны. Потому что вот это вообще нечего. Так что тут сложная история для Трампа. Я бы не хотел быть в его положении. У меня есть смутное опасение, что начнется эта заварушка второй половины февраля, потому что я собирался лететь в регион. И что-то в последнее время, как только я собираюсь лететь в этот регион, там что-то начинается. Последнюю атаку на Доху со стороны Ирана я провел в аэропорту Дохи. Поэтому чувствует мое сердце, что я могу примерно погадать даты начала войны под даты своих билетов. Но посмотрим.
Ну, ведь действительно все-таки, когда хоть и не хотят подписывать ни с пистолетом у виска, ни с гранатометом, ни с танком, но уже Трамп уже все туда привел, уже и танки, и гранатометы, и пулеметы, и автоматы, все уже там, все уже в этой комнате с этим, значит, человеком, который должен что-то подписать. Ну, поэтому, да, сложно даже себе как-то представить, чтобы как-то оно все просто как-то все чем-то непонятно, чем закончилось. Хотя нужно сказать, что индекс пиццы, который, как известно, любят все на него ссылаться, который показывает, что что-то, значит, вот что-то произойдет. Индекс пиццы – это пиццерии, которые рядом с Пентагоном и с Белым домом находятся. Значит, нужно следить якобы за заполненностью и заказами, количеством заказов в этих пиццериях, потому что по неким, ну, это это так общепринятое, скорее, мне кажется, это развлечение за этим следить. Вот считается, что, значит, если очень много заказов, то в Пентагоне не могут уйти домой, в Белом доме не могут уйти домой, и просто очень много заказывают пиццы, едят на рабочем месте, и значит, точно что-то произойдет. Ну, все не, пока нормально
Я
с этим.
годами жду, когда наконец в Пентагоне кто-то догадается открыть пиццерию внутри. Такой бизнес продает, такая маржа уплывает. Я думаю, Трамп рано или поздно это сделает, назовет это Трамп пицца, потому что когда маржа куда-то уплывает, Трамп сразу появляется в последнее время. Вот у меня есть ощущение, что при таком уровне заказов и при таком уровне напряженности в мире пора уже прекращать озолочать местный доминос и ставить уже свою собственную родную пиццерию в Пентагоне.
Пиццерия Трампа, но и все остальное
Знаете,
тоже именно Трампа.
пятиугольная пицца. Это же, в принципе, дуб был. Это же
Ну,
фирменная.
какие подарки, вот просто какие идеи буквально вот Дональд Трамп должен прислушаться, конечно. Но тем временем насчет, кстати, торговли, но с Европой единственное что. Вот данные приводятся, политика приводит данные о том, что если Европа вступит в торговую войну с США, то тогда это будет бить по Европе значительно сильнее, чем по США. Торговая война не может быть выиграна. Вот такие экономические расчеты. Политическая логика требует вроде бы не поддаваться на давление Дональда Трампа, и сейчас звучали и в Давосе заявления, и Фридрих Мерц говорил, что, значит, все в новый мир, все вступают, и Карни говорил, что все в новый мир вступают, хоть это не про Европу, но про Канаду. Но единства все равно нет. Разные стимулы у всех. Кто-то готов терпеть тарифы, кто-то ищет отдельные договоренности. Языком силы единым как-то не очень получается говорить. Ну и при этом, конечно, сейчас уже, так сказать, общим местом стало говорить о том, что Европа выходит из одной эпохи и переходит в другую, хотя, мне кажется, это скорее возвращается в какую-то предыдущую. И вообще вопрос тогда такой, сможет ли ЕС вообще выработать какую-то стратегию, которая будет иррациональной, при том, что торговая война получается по всем расчетам для них невыгодна абсолютно, коллективной одновременно и все-таки как-то политически жизнеспособной. Кажется, Европа в максимально сложном положении находится.
Знаете, я не сразу понял, что вы перечисляете признаки такой стратегии. И на секунду задумался, зачем Европе нужна иррациональная стратегия, хотя, когда
А.
вроде у нее все уже есть.
Да, иррациональное у нее
Да.
действительно есть, да.
Да. Если серьезно, серьезно, тут есть две части. Одна касается статьи «Политика», да, вы говорите про может ли Европа выиграть торговую войну. Ну, тут... Я понимаю, в чью исходит политика, я ни разу не оспариваю их цифры, они более-менее очевидны всем, кто пытается за ними следить. У этого есть одно исключение. Это срок дистанции. То есть политика, видимо, исходит из того, что Европа вступает в войну до последнего солдата с одной из сторон. В принципе, Европе, знаете, как-то, убегая от медведя, как известно, важно бежать не быстрее медведя, а быстрее своего товарища. Потому что медведь двоих сразу не съест. Поэтому тут в Европе не так важно выиграть войну. Тут в Европе важно, судя по всему, если такое начнется, нанести достаточное количество ощутимого ущерба Америке до ноябрьских выборов. И, соответственно, подорвать возможность Трампа вредить традиционной американской политике. Можно спорить о реализуемости этого плана и об утопичности этого плана, но все-таки я бы полагал, что Европа рассчитывать будет на это, а не на абстрактную победу в войне США. На этом кончается мое рациональное рассуждение, начинается слегка иррациональное, не очень популярное, особенно среди американцев, с которыми я общаюсь, но лично мне дорогое мнение, что ключевая проблема политики американской администрации в отношении Трампа это то, что они каждый отдельный сценарий рассматривают изолированно от соседнего. Это вообще просматривается вот в их логике. Там, типа, мы хотим, чтобы Америка была великой, сильной, богатой и не влезала в зарубежные конфликты. Логично. Но проблема в том, что Америка стала сильной, великой, богатой, реальный момент, когда она сумела добиться определенной гегемонии на мировой арене, или, по крайней мере, такой частичной гегемонии, выводя за скобки Советский Союз. И если она будет тренировать это себе, она будет не такой богатой, как страна, которая участвует в международных конфликтах и платит эту цену солдатами деньгами за то, что ее система ценностей, я сейчас не только про там, напрямую доллар, но вообще система ценностей и договоренностей действует и распространяется на окружающих. Мы хотим поделить мир на ближайшие к нам части, и вот Южная Америка находится около нас, это наша естественная зона влияния, концепция Донро, которая... Мне Монро нравится больше, но Донро так Донро, господи, хотят. Но тут же возникает вопрос, ребята, а вы подумали о том, что вторая часть вашей концепции была, что главная арена противостояния Тихий океан, где вы собираетесь ограничивать Китай, у вас там вы войска вроде как формально освобождаете от Ближнего Востока, от Европы, чтобы перекинуть их на Дальний Восток, ну, для нас дальний. Так что если вы начинаете делить мир по принципу, что ближе, то тут китайцам ближе. Я уж не говорю про Россию, Украину, это их не волнует, но Китай-то вас вроде волнует. А вот таких проблем изолированного изучения вопроса у администрации Трампа, на мой взгляд, много. И одна из этих проблем – это отношение к Европе. То есть, конечно, если мы исходим из того, что Европа – это либеральная, западная, проамериканская страна, которая и так торгует с Америкой, находится в союзе с Америкой, держит то количество американских баз, которые Америка готова дать, то зачем ее еще и кормить? Какая классная идея. Мы перестанем ее кормить. Мы заставим их самих вооружаться. Мы уберем наши базы, и у нас будет все то же самое, но бесплатно. Потрясающий план. Мне очень нравится. Проблема, которую я вижу, две. Проблема первая. Ну, во-первых, если Европа решит таки вооружаться и таки соберется в кучку, то Трамп обнаружил, что он добился не развала ЕС, которая официально декларирована его администрацией как одна из целей США, поскольку ЕС объявлена угрозой США, объединение ЕС и появление у них своего голоса, и еще с ними считаться придется. Второй сценарий, который, к сожалению, более реалистичен, я бы за первый, конечно, это то, что ЕС помыкается, и выяснит, что придется идти на поклон кому-то. Ну, Путин пусть не ожидает, а Путину дать нечего. А Китаю дать есть что. Китаю дать есть что. И я бы сравнивал риски Америки не от того, что Европа одна несчастная, боязливая, Европа боязливая, но завалена американскими деньгами, как они это видят. А риски того, что через администрацию, там, не сразу происходит, вдруг обнаружится, что на место уходящих баз США, которые гарантируют безопасность Европы от России, знаете, кто может лучше гарантировать безопасность стран Балтии от России, чем немецкие и канадские базы, и американские? Китайские базы. Вот на кого Путин, кто еще не пойдет на китайские базы. И вот тут возникает вопрос, как США будут относиться к тому, если базы в Гренландии... Что
Так.
плавают.
Сейчас вот снова у нас был небольшой разрыв. Как будут относиться к тому, если базы в Гренландии?
Будут появляться не потому, что русские корабли близко плавают, а потому, что европейские правительства обменивают финансовую и военную поддержку Китая на предоставление таких баз. Это тоже интересная история. И если вы скажете, что это полный бред, ну, конечно, это некоторое привлечение, конечно, это натяжка, но куда полетело канадское правительство, как только Трамп начал там шевелиться? Они полетели договариваться о новой сделке с Китаем. Британское правительство, которое откровенно говоря колбасит, извините за выражение, в отношении китайской политики, поскольку началось все на моей памяти в 8, 9, 10 годах с того, что Китай относится с недоверием. В 2010 году пришло консервативное правительство, и туда полетел тогда вице-премьер Ник Клег открывать новую эру китайско-британского сотрудничества. Потом был большой спор, потом Китай стал главной угрозой, потом появилась Россия, и Россия и Китай стали угрозой. Чем кончилось сегодня? Сегодня Ник Стармер с первым за 8 лет визита в Китай перезапускает британско-китайские отношения, укрепляет союз. А главный камень преткновения в отношениях Китая и Британии за последние годы, знаете, какой был главный камень преткновения?
Какой?
Китайское посольство. Технически, я говорю, здание. Китай решил построить в Лондоне суперпосольство. Купить квартал у Тауэра. Кстати, купил. И построить там самое большое посольство. По-моему, самое большое посольство Китая в мире или самое большое посольство вообще в мире. Одно из двух. Они представили планы, потому что надо все снести, все перестроить. И в этих планах, ну, разве что ручка бы не было написано, вот тут у нас центр слежения. Потому что там в центре, где удобнее всего вмещать центр слежения, было типа пустое техническое помещение. Большое. Мы там что-нибудь положим. И,
Ну,
в общем,
просто
ну, всем понятно.
на всякий случай просто
Абсолютно,
пустое
да.
стоит.
Да, просто в центре Лондона нам просто было нужно, чтобы оно было высоко, в центре здания, идеально подведено, антенны над ним стоят, телевизионные, телевизор смотреть любим, интернет найти не верим. Вот антенна, помещение, оно здесь пустое стоит, красивое такое. В общем, все поняли. И много лет шла борьба, и, в общем, отлавливали китайских шпионов. В Англии китайские шпионские скандалы происходят гораздо чаще, чем русские шпионские скандалы. Помощников депутатов арестовывали, высылали. Там полный... Знаете, что случилось 1,5 недели назад?
Что?
Британское правительство разрешило строительство китайского посольства. Согласовали все планы. Строить. Центр слежения, следите. А поэтому я боюсь, что тут есть проблема того, что Америка может недооценить степень, в которой Европа может найти нового патрона. Ну или, по крайней мере, начать искать нового патрона так активно, что Америке придется тратить гораздо больше на сдерживание этого уже не на границе России и Европы, а вокруг Европы.
А вот тут сразу, конечно же, буквально возвращаясь к вашим словам о Канаде, сразу кажется, что сейчас, возможно, и Канада захочет Китаю все слежения отдать и все торговые сделки заключить, на которые были паузы поставлены. Потому что, согласно информации Financial Times, они написали большую статью и ссылаются на источники в Госдепартаменте, представители администрации Трампа провели несколько тайных встреч с лидерами группы «Проект процветания Альберты». Это канадский штат. Они выступают за отделение от Альберты от Канады, точнее, не штат, провинция, конечно, от Канады. С апреля 2025 года, по информации Financial Times, представители администрации Трампа трижды встречались с ультраправыми сепаратистами в Вашингтоне. В феврале планируется еще одна встреча, на которой лидеры этой партии собираются запросить кредит в размере 500 миллиардов долларов, чтобы профинансировать нужды провинции на случай проведения референдума о независимости. Конечно, сразу вспоминается, что в этой провинции нефти много. Конечно.
Совпадение.
Да, как-то вот так случайно, видимо, просто такое совпадение, действительно. Но что это за новая норма американской внешней политики? Как такое вообще может быть?
А вы помните, вы давно русское телевидение не смотрите?
Да, давно.
Я не так давно, наверное. Ну, последние лет 5-6 как-то совсем не смотрю. А до этого я старался смотреть новостные выпуски. Остальное я не могу вынести. А новостные выпуски я старался посматривать. Ну, как знаете, градусник. Как только Телеграм пошел совсем в народ популярность, это перестало быть нужно, можно читать Телеграм, а до этого смотрел. А какое-то время назад, лет 10, наверное, прошло, была страшно популярная история, когда российское телевидение бегало с безумными проектами того, что индейцы там в Техасе, Оклахоме, где-то еще собираются 9 США. Там было 4 фрика и 1 лошадь, или 4 лошади, 1 фрик, я не помню. Но в целом это прям было, там, карты рисовали в программе «Время», как может выглядеть это потрясающее государство, собранное из резерваций. Такое, я еще запомнил, что оно было удивительно антиколониальной формы. То есть колониальные государства обычно рисуются, вот это шутки на тему, как Африку поделили, оно было такое максимально вот облачно, вот несусветной формы. То есть прям было сразу видно, что оно естественным путем образовалось. Это не придумка Кремля. Оно же само так придумать здоровый человек не может. Больной тоже, в общем. Эта тема популярная. И вопрос в том, что, конечно, с точки зрения использования, точнее, проведения таких переговоров, Но этот метод не нов. Последним, кто применял, как помните, был наш большой друг Российской Федерации, иногда, а иногда большой враг, Алиев. Ильхам Алиев, который, когда Франция начала возмущаться по поводу масштаба проведения азербайджанской операции в Армении, собрал форум этих государств, которые хотят отделиться от Франции колонией, профинансировал, сколько я помню, вроде как кусок борьбы за независимость Новой Каледонии, ну, вообще всячески развлекался на тему. Там не было подозрения, что Новая Каледония присоединится к Азербайджану, хотя это, безусловно, было бы интересно. Но скорее просто показывали Франции, что, ребята, у вас тут тоже есть задний двор, не выпендривайтесь. Ну, я думаю, что здесь такая же история все-таки. Сложно представить присоединение провинции Альберта к США, а вот представить себе то, что теперь канадцам придется тратить силы, нервы, время на это еще, и это намекает им, что, ребята, вам не нужно с нами заедовываться, это понятная концепция. Другой вопрос, что если там есть 500 миллиардов, которые можно попилить, ну, во-первых, слушайте, ну, вот вам пришла американская администрация, сказала, вы там, я не помню, где вы проживаете, честно говоря, но я полагаю, что где-то тут на восточной части Европейского Союза. Вот предложили бы вам отделиться в размере вашей квартиры в США? Вот отделиться, может быть, не согласились, но за 500 миллиардов поговорить на эту тему можно? Я бы точно поговорил.
Да, в Вашингтоне повстречаться можно было.
Встречаться, да, абсолютно. А что еще можно сказать? Ну, можно сказать, что сразу видим масштаб личности. Мы помним, что отделение Украины от Украины, то есть финансирование операции Медведчука, по слухам, обошлось Кремлю в 5 миллиардов долларов, которые были угроханы на несколько лет в то, чтобы отделить Украину восточно-западно, или к минимуму Украину от Запада в пользу России. Ну, тут, видите, люди пилили 5 миллиардов и ничего не выпилили. Трамп показывает, что американский масштаб, конечно, сильнее. Пилить 500 миллиардов – это достойно. Проблема, как обычно, в том, что экономика этого дела не... То есть, с точки зрения присоединения, как с Венесуэлой, экономика этого дела смысла не имеет. То есть все попытки рассчитать, как Америка собирается забрать венесуэльскую нефть, и на этом страшно нажиться, они работают только если человек, который на это смотрит, никогда в своей жизни денег крупнее зарплаты не держал. Что только ты начинаешь считать экономику, во-первых, выясняется, что венесуэльскую нефть, известно, фиг добудешь, ее много на тяжелых условиях. Чтобы ее добыть, потребуется типа, 6-7 лет минимум и инвестиции в размере, сопоставимые со стоимостью нефти. Цены на нефть не растут, прогнозы будут падать. А сколько там ее сдержали в танкерах? Ну, с точки зрения конкретного человека, которого Трамп поручил эту нефть продавать, а по старому анекдоте про Чукчу и Ленина, все вы видели этого человека, он оказался очередным другом Виткоффа. Да, конечно, там этой нефти в танкере много. С точки зрения американского государства, там этой нефти, по-моему, 1 100 000 в танкере, по оптимистичным оценкам. Ну, 100 миллионов, которые еще надо поделиться с правительством Венесуэлы, судя по всему, ну, я думаю, это сильно не окупает затраты на просто маневры вокруг Венесуэлы, которые были произведены американским флотом.
Ну, действительно, вся вот эта история с Венесуэлой вообще вызывает все больше и больше вопросов, и что же, какие там будут изменения. И нужно сказать, что у Кубы вроде как сейчас, на данный момент, по сообщениям, осталось очень мало уже сейчас нефти на 2-3 недели из-за блокады Трампа. Ну, по крайней мере, так сообщают тоже источники. Ну, вот следующий, на кого нацелился Дональд Трамп, судя по всему, это как раз Куба. Но это все еще только впереди, и я думаю, что мы, Борис, с вами еще, может быть, это обсудим в следующих выпусках, обсудим. Спасибо вам большое, что нашли время присоединиться, и надеюсь на скорые встречи.
Вам спасибо за приглашение и хорошего вечера всем вашим зрителям.
Спасибо. Ну и всем зрителям напоминаю поставить лайк, чтобы как можно больше людей увидели наш разговор с Борисом Пастуховым. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на Breakfast Show, чтобы ничего не пропускать, чтобы ровно через 12 часов вы просто смогли прийти и посмотреть Breakfast Show. Ну и, конечно же, как всегда, в описании к трансляции вы можете найти, как поддержать Breakfast Show. Нам это всегда очень важно и ценно, конечно же. Ну, а главное, поддержка — это лайк. Можно поставить его прямо сейчас, если вы еще его не поставили. Всем спасибо. Пока.